Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем библейском курсе. Сегодня уже третий эфир, как мы говорим о молитве. И эта тема настолько ёмкая, настолько глубокая, что, наверное, можно о ней говорить бесконечно. Но сегодня мы поговорим о видах молитвы и, в частности, как молиться за неспасенных друзей, родственников. Поэтому берите блокнот и ручки, уверена, вас ждет много полезного и важных таких откровений, чтобы вы все могли записывать.
Если вы не смотрели еще первые уроки о молитве, пожалуйста, посмотрите их. Ну что, друзья, тогда мы продолжаем. Сегодня мы закончим уже урок о молитве. И третий урок мы начнем с уровней молитвы. Мы рассматривали направление молитвы, которое на прошлом уроке, направление к Богу, направленное против обстоятельств и направленное против дьявола, бесов и всех сил тьмы. Это были направления молитвы. Сейчас мы начнем с уровня молитвы. И для этого мы посмотрим место Матфея, 7 глава, 7-8 стих. Написано: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Итак, в этом... Это Иисус учил об этой молитве, и здесь мы видим три уровня молитвы. Первый уровень – это просите. Просите – это направление, это молитва, направленная к Богу с просьбами, когда вам нужно, может быть, личные нужды в основном, когда нам что-то нужно, у нас есть нужды, и мы просто просим у Бога, как бы просто говорим: вот, Господь, у меня такие нужды. Ну, очень просто, да, понятно. Да, следующий уровень – ищите. Ищите – это уже более усиленный вид молитвы. Это молитва, которая более сильнее, чем обычная, более продолжительная. Вы уже можете добавить пост сюда. Начинаем пост – это вы отказываетесь от еды какой-то, либо частично поститесь, либо вы на воде просто...
Может быть, отказываетесь от чего-то, к чему у вас есть особая любовь, наверное, привязанность.
Да,
от Инстаграма тоже, кстати, можно взять пост. Ну, например, да, если вы чувствуете, что вы прям привязаны к этому. Или пост кто-то берет только от кофе, потому что чувствует прям явную зависимость и без там 5 кружек в день не может жить. То есть что-то, что вами, ну, прям, можно сказать, управляет. То есть не обязательно прям от всей еды, но, как правило, пост и о еде в первую очередь.
Но когда мы, например, если в первом уровне мы просто просим, мы иногда попросили, раз и Бог нам сразу ответил, или мы сразу поняли, или мы получили, то второй уровень – это когда мы попросили, у нас есть нужда какая-то, но она не решается сразу, и мы добавляем тогда небольшой пост, можем побольше проводим времени в молитве. И пост, как Оля сказала, мы можем от чего-то отказаться, но, как правило, пост для того, чтобы... Когда мы меньше кушаем, питаем свою плоть, наш дух становится более чувствительным, и мы больше начинаем понимать Бога. Может быть, нам вообще этого не надо, то, о чем мы молимся или просим. Либо мы начинаем понимать, что да, это действительно нам надо, и я буду еще усиленнее как бы на это надавливать чуть-чуть. Также, когда мы постимся, мы понимаем... Мы больше понимаем, как молиться, может быть, какое направление. То есть мы какие-то детали уже узнаем, потому что наш дух становится более чувствительным, вы чувствуете больше силы у себя в молитве.
Написано, плоть немощна.
Да, когда плоть немощна, а дух бодр, а плоть немощна, когда Иисус говорил своим ученикам. В общем, первый уровень – просите, второй уровень – ищите. Это уже более глубокая, чем обычная просьба. Вы более как бы давите, продавливаете немножко, потому что более настойчиво, проявляете настойчивость. И третий уровень – стучите. Стучите, если это уже третий, самый такой сильный, продолжительный образ, как бы Иисус такой образ нам сделал, что в молитве иногда нужно настаивать, иногда нужно продолжительно. Вы уже молитесь, вы поститесь, и вы продолжаете молиться до тех пор, пока вы в духе не получите понимание, что молитва отвечена. Вы можете получить это, можете еще не получить, но понять внутри, как у вас появляется такое чувство удовлетворения, что вы получили уже. И вот надо молиться до вот такого чувства, когда вы понимаете, что молитва ваша услышана, что проблема разрешена, проблема решена в духовном мире. Вы можете ее еще не видеть в физическом мире, но в духовном мире вы получили мир, вы получили покой такой, вас уже это не тревожит, вы уже чувствуете, что все, я горит, я получил это уже, все, я это обладаю. И так всегда происходит в молитве, когда мы приходим к Богу, мы молимся, например, о чем-то или о ком-то, или разрешение какой-то проблемы, и до тех пор, пока мы внутренне не получаем свидетельства, то нужно продолжать молиться. Вы можете только иногда прийти, только сказать, и вы сразу, yeah, I got it, yeah, I know it, я знаю, я все, я получил, вы получаете мир, покой в сердце, уверенность, но до тех пор, пока вы не получаете вот такое внутреннее свидетельство вашего духа, что все, и вам спокойно, даже если обстоятельства не поменялись еще, вы уже имеете вот это такое внутреннее свидетельство, называется.
Я помню, у нас был однажды случай, когда я пришла к Руслану и говорю, давай будем молиться об этом, вот давай, вот есть вопрос, который, ну, будем продолжать молиться. А он так спокойно говорит, а зачем? То есть я вижу, что этот вопрос уже решен в духовном мире. И меня это так удивило, и тогда это было впервые, когда я это услышала, что твоя вера может проявляться в том, что ты перестаешь об этом молиться. То есть вот есть этап, когда ты молишься, когда ты просишь, когда ты ищешь, когда ты стучишь, но потом, когда ты получаешь вот эту веру, вот это откровение, когда слово становится плотью, когда то, о чем ты молился, ты понимаешь, что все, Бог дал тебе победу в этом вопросе, потом тебе, возможно, и не нужно бомбить дальше небеса, то есть как бы вот по накатанной, да?
Потому что иногда это либо такой стадный рефлекс, так following crowd, как называется, да, следование за толпой, то есть все молятся, ну и я буду молиться, а ты уже получил ответ, тебе не нужно. Или знаете, может быть, типа, ну на всякий случай еще помолюсь. Да. Это вы проявляете, наоборот, неверие, да. И этого не нужно делать. Либо, наоборот, вы молитесь из страха. Типа, ой, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, постучу по дереву там, или помолюсь еще разочек за это.
Вот помолюсь,
да, ну типа то же самое, знаете, то есть вот это же все суеверие, недоверие. И иногда наши вот такие молитвы, это они выражают, отображают наш страх. И мы говорим другими словами, что я еще не получил внутреннего свидетельства, я не понял, что Бог мне дал, я не понял, что Бог меня услышал, я так и не выяснил для себя, нужно вообще за это молиться или не нужно. То есть мы должны в этом разобраться. Поэтому вот эти три уровня молитвы, они нам помогут. Ты помнишь, что я сказала?
Да, у меня есть очень классный пример. Это местописание, оно для меня просто ассоциируется с одной ситуацией, когда я в бизнесе выполняла со своей программой автопрограмму. Это значит, что нам полгода нужно было выполнять, ну тогда для нас сумасшедшие объемы продаж, и после этого мне дарили автомобиль как лидеру команды. И вот мы прошли путь в 6 месяцев, осталось 3 последних рабочих дня, и у меня не хватает сумасшедшего объема продаж. И нет ни людей, которые бы хотели сделать заказы, нет денег, которые бы я могла вложить в бизнес. Одним словом, я вот просто сижу утром, осталось 3 рабочих дня, а я плачу горькими слезами и понимаю, что мне жалко от пройденного этапа, который мы прошли, то есть уже там, ну, 5-6 месяцев работы, и тут все просто, все пропало. Я открываю Библию, начинаю ее читать и дохожу до этого местописания: «Просите, ищите и стучите». И я чувствую, что я не могу идти читать дальше. Оно меня как-то держит. «Просите, ищите, стучите». Мне кажется, что я его прочитала, ну, раз, не меньше 100 раз, но мне тогда казалось, что это было 1000 раз. Я понимала, что там кроется какой-то ответ. Но где он? Кого просить? Где искать? Куда стучать?
О чем
просить? Бог, ну вот я же тебя прошу. Но я понимаю, что я прошу Бога, но мне нужны более материальные вещи. Мне нужны деньги, люди, готовые сделать большие на тот момент заказы. Но вот пока я вот эти 100 раз читала просто без остановки это местописание, у меня приходила уверенность, что это может осуществиться, что если я продолжу просить, искать и стучать, то есть в моем случае я получила откровение, что я все эти 3 действия должна направить на людей и на свою команду. Я начала звонить, я продолжила писать, там, встречаться, назначать встречи, рассказывать, просить людей, где-то рассказывать им о больших заказах, о звездах, о мини-складах. И это было чудо, когда за вот эти 3 дня мы выполнили вот этих недостающих тогда 300 базовых, ну, чтобы вы понимали, что это норма, которую некоторые лидеры выполняют за 3 месяца, нам надо было их сделать за 3 дня, и мы это сделали. То есть, но это было просто, когда я это получила уже от Бога, вот это был тот случай, когда я уже не молилась. Боже, пошли мне дать, я поняла, все, они есть. Есть эти люди, есть этот ответ, есть у Бога решение. Теперь моя задача. Просите, это говорить словами. Ищите, это перебирать, делать много действий, которые приблизят меня к этому результату. И стучать, это тоже о действии. То есть это было не просто духовное действие, когда Бог, я буду к тебе стучать. Потом уже Богу стучи, не стучи, иди стучи теперь к людям и решай, бери на себя ответственность. И это было, конечно, невероятно. Поэтому это мне местописание теперь ассоциируется с моей автопрограммой. И победа была наша.
Я, например, тоже такой пример приведу. Помню, у меня было... Вот сейчас даже, когда я говорил на Пасху, на вторую Пасху, которая по славянскому календарю, я говорил слово 10 или получилось 12 уроков Моисея. И... Я получил эти 12 уроков, увидел эти 12 уроков Моисея, я это все сказал, но после того, даже как я сказал, я чувствую, что это слово, ну, знаете, как я как пастор, я очень много проповедовал каждое воскресенье, среду, там еще лидерские, и на каждое вот такое мероприятие у тебя Бог дает слово какое-то, ты должен его передать, раскрыть. И когда ты это делаешь, у тебя есть чувство удовлетворения, что все, все нормально, ты сделал все, что нужно было. Но иногда у вас чувство нет, как бы не то, чтобы нет чувства удовлетворения. Да, вы это передали, но суть была не только в том, чтобы передать это слово, а оно еще действует. То есть я еще в нем должен, я чувствую, что я в нем должен его до конца еще раскопать, разобраться, что еще Бог хочет мне сказать, что может быть что-то для меня, может быть еще что-то он дальше хочет увидеть это. Может быть, это такое стратегическое слово на несколько лет или на десятилетия. То есть, такое иногда тоже бывает. Либо я помню, когда перед тем, как меня поставили пастором, мне Бог дал одно слово. Это слово из книги чисел. И там просто целая глава станы передвижения израильского народа. Ну, грубо говоря, и вот они встали оттуда и перешли в такое-то место. И остановились там, переночевали там, и потом встали оттуда и перешли туда-то. И места называются. И вот вся глава называется «Станы передвижений». И я чувствую, что там что-то есть для меня, но я не понимаю, что. И я вот читал, пока я не понял, что Бог мне говорит. И вот точно так же в Слове Божьем, точно так же в молитве, вы должны получать внутреннее свидетельство, понимание, либо что «да, я знаю», либо что «вообще это тебе не надо», либо, ну, то есть вы должны resolve какое-то, вы должны решение какое-то увидеть, получить, и тогда вы понимаете, что все, I got it, может быть, не сейчас, но вы уже знаете, что это ваше в духовном мире, и оно по-любому уже придет в физический мир.
Можно я еще приведу один пример? Вот как-то он у меня напрашивается здесь, молитва за мужа. Потому что очень часто девушки спрашивают, как молиться за мужа, а нужно ли молиться, а как часто. И, честно, я так иногда раньше была даже немножко в растерянности, думаю, я не молилась за мужа, о боже мой. Вот честно, у меня не было в плане молитвы за мужа, там, по графику или еще какого-то понимания, что за него надо молиться. Я знаю, что, может быть, это лично мое будет откровение, это лично мое понимание. То есть, если вы молитесь, вы считаете, что это как бы важный этап, прекрасно, ничего не имею против, лично мой опыт, мое понимание. Что если Бог сказал в своем слове, что он увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному, Бог это все прекрасно видит. Потом он говорит, что я дам соответственного мужа. окей, я работаю над собой, Бог, ты готовишь мне моего мужа. Правильно? Правильно, я это понимаю. Значит, ну чего мне о нем молиться? То есть вот прям вот, ну, вот такого действия, как ну, вот брать и что-то говорить, какого я хочу мужа. Я написала список, какого я хочу мужа, я написала критерии. Мы поговорили с Богом, об этом обсудили это один раз. Ну чего мне каждый день к нему возвращаться с этим списком? Бог, а ты там все проверил? Бог знает, какого мужа надо мне и что нужно мне в этот момент делать. И вы знаете, у меня не было такой прям, ну, маниакальной. Иногда в этом тоже может быть как контроль. Бог, где мой муж? Давай, я уже молюсь.
Недоверие
Богу.
Такое, страх.
Угу. А вдруг останусь одна? А вдруг Бог про меня забыл? Да не забыл он ни про тебя, ни про меня. Он знает, и каких мужей нам надо, и каких жен. Поэтому вот даже в этом может тоже проявляться ваша вера. Вера проявляется в том, что вы доверяете Богу в этом вопросе, а сами работаете, просите, ищете, стучите, но во всех других направлениях, ну, в своей жизни. Это, может быть, для кого-то будет ободрение, что муж у Бога для вас уже есть.
Окей. Ну что, мы идем дальше. Итак, мы будем сейчас говорить о молитве за неспасенных. Итак, молитва за неспасенных, за родственников, это всегда такой животрепещущий вопрос. И давайте начнем с 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. Там написано, первое написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое, то, что мы должны понимать, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. То есть в этом проявляется Божья воля. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, поэтому мы должны молиться за всех неверующих людей. И, конечно же, это впервые нам всем хочется, чтобы наши близкие, родные, родственники спаслись. Мы должны за них молиться, но кто-то придет сразу, кто-то придет не сразу. У нас были реабилитационные центры и были служения для мамочек. Мамы, созависимые, да. И мамы, когда приходили, начинали молиться за своих сыновей, то начинало в жизни сыновей становилось еще хуже все. Потому что, ну, как бы дьявол видел, что за них начинают молиться. И он, пока еще они на территории врага, на территории тьмы, он хотел их не пустить, и поэтому пытался что-то сделать, но как правило, вот это сгущение красок, когда ухудшается все, это говорило о скором прорыве, что скоро, ну, наступит прорыв, и дети, сыновья, дочери, они спасутся. И вот так всегда происходило. Мы даже всем говорили, что и чем хуже, тем лучше. Когда ты начинаешь молиться за... Когда мамочки начинали молиться за сыновей, начинало хуже происходить. И эти сыновья начинали еще хуже себя вести, но через какое-то время они уже были в церкви. Вот, поэтому, но первое, итак, мы должны молиться за всех людей, мы прочли, да. Второе, в деяниях апостолов, 16 глава, 31 стих, написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и дом твой». Второе, то, что мы должны понимать, что нам главное, в первую очередь, верить нам самим. Когда мы приходим к Богу, нам хочется всех спасти, это хорошо, но в первую очередь мы должны заботиться о своем спасении, чтобы мы удержались крепко с Богом. И я могу вам сказать, что когда я пришел к Богу, я пытался всем проповедовать, моим друзьям, я их пытался всех затянуть в церковь, как я только их уже, что там, я придумывал, что мне надо помочь, что у меня какая-то разборка будет, и мне нужна поддержка на всякий случай, и привозил их в церковь. Но они не привозились, они не затягивались, и ничего не получалось. И я потом понял, что ничего не получается, и я понял, что мне надо просто идти дальше, расти, сфокусироваться на моем росте, на том, чтобы я исполнял волю Божью, чтобы я шел по этому пути. И что произошло? Через короткое время мои все друзья практически спаслись. Может быть, не все, конечно, потому что те, которые спаслись, они сейчас живы, те, которые не спаслись, которые не пришли к Богу, они, к сожалению, умерли все, потому что У нас было такое поколение, которое попало как раз, когда распад Советского Союза, и мы, нам сколько там было, 13, 14, 15, 16 лет, и мы все как раз эти 86-е перестройки, 90-е, и вот все, когда, знаете, все хорошее, все плохое пришло. Вот, и так вот, что я хочу сказать, что мы должны, как в самолете, когда инструктируют, инструктаж дают стюардессы, и если что-то случится, маска выпадет, вы должны, даже если вы с ребенком, первое, что вы должны сделать, себе маску одеть, сделать пару вдохов, и потом ребенку, чтобы, потому что если вы потеряете сознание, то вы не сможете позаботиться уже о вашем ребенке. И вот здесь тоже верую в Господа, спасешься ты, спасется весь твой дом. То есть тем, что я верю в Бога, тем, что я продолжаю держаться за Бога, как я говорю, почему мы говорим держаться руками, ногами, зубами, чем угодно просто держаться, потому что если не так не делать, то можно просто на каком-то повороте вас может снести, потеряться. То есть это как почва, которую мы проходили. Иное упало при дороге, кто-то, иное упало там, где были тернии, вроде бы сразу начало расти, но там было мало почвы. Вы должны во всем этом убедиться, прорабатывать то, о чем мы говорили на предыдущих уроках, чтобы вы сами веровали в Бога. И не обязательно даже проповедовать вашим родным и близким, потому что что происходит с родственниками, они даже у нас в чате многие писали, я пытаюсь что-то сказать моим родным, а они мне такое начинают говорить. То есть, почему дьявол использует на первых этапах ваших родственников и близких людей, потому что у них есть доступ к вашему сердцу. Они как близкие люди, другого. Как ни у кого другого. И они именно близкие люди могут вам hurt сделать, то есть как-то ранить вас, потому что у них есть доступ к вашему сердцу, они знают болевые точки, может быть, или еще что-то. И дьявол иногда через вот близких людей он начинает вас атаковать. Вам надо мудро себя вести. И, может быть, не начинать с ними спорить, не начинать им слишком проповедовать. Тем более, если вы, например, сын или дочь, вы начнете проповедовать маме. Я до сих пор маме моей не могу проповедовать, она меня...
Святой, я до сих пор проповедую, и мама говорит, не учи ученого.
Да, потому что мамы не привыкли. Им кто-то другой, может быть, не через вас. Мы даже удивляемся.
Не бывает пророк без чести, написано, как только в отечестве своем.
Мы удивляемся, вот с Олей иногда вспоминаем, мои друзья, например, у меня есть друг, который 18 лет просто был зависим от наркотиков. Его привезли на реабцентр, он умирал практически там еще пару месяцев. И Бог его спас, чудесно восстановил, и мы думаем, ну почему его родители не в церкви, почему его мама не в церкви?
Я всегда удивляюсь, да, что они должны быть первыми, все мамочки первые. В первом ряду должны сидеть в церкви, потому что они увидели своими глазами, это вот представьте, как Лазаря воскресили, вот это равносильно, когда вот он был мертв, когда она уже даже не плакала, когда мамы говорили, говорит, лучше бы ты один раз умер,
один раз переплакать
и вообще не мучаться больше. Вот представьте, до какого их довели несостояние, что им легче было похоронить своих детей, но он жив, у него восстановлена семья, отношения, здоровье. А мама не в церкви. Меня это удивляет.
Это духовные вещи просто. Вы так, так ну, в лобовую можете, в лобовое столкновение, но только вы испортите отношения, у вас накалится обстановка, и вы будете расстраиваться лишний раз. На эти грабли наступаем мы все, но просто вы должны знать и немножко мудрее себя вести. А теперь, значит, нам нужно веровать самим, и не беспокойся, Бог позаботится. Он сказал, как Он это сделает, Он знает. Поэтому мы должны это понимать. Плюс не нужно проповедовать у себя дома. Нужно просто становиться лучшим сыном, лучшей дочерью, помогать там, я не знаю, заботиться, купить маме стиральную машину, что там еще можно, отправить ее отдыхать. Вот это лучше работает, и это всегда работает. Окей? Значит, что-то я еще хотел здесь сказать. Ну ладно, вспомню еще. Идем дальше. Следующее, то, что мы должны понимать. Третье. Значит, 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих написано. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, то есть дьявол, чтобы для них не воссиял свет благовестия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Это второе послание к Коринфянам, 4 глава, 3 и 4 стих. Итак, третье, вы должны понимать, что благовестие закрыто для неверующих. Если же и закрыто благовествование, то оно закрыто для неверующих, для погибающих, у которых Бог мира сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял. То есть они, у них, как в другом переводе еще написано, что на их лице покрывало неверие. Покрывало неверие, свет светит, но если покрывало, то не видно этого света. И вот когда вы молитесь, вы просто убираете это покрывало. И просто когда молитесь за кого-то, вы говорите, мы срываем это покрывало неверия, и мы провозглашаем, что их глаза открываются, чтобы увидеть свет благовестия. Вот так вот мы молимся за неверующих людей, то есть для них закрыто. И мы в духовном мире это открываем. И когда мы открываем, они просто смогут увидеть это свет Евангелия. Они смогут увидеть то, что мы не видели. Мы же тоже сколько раз нам проповедовали, сколько раз, может быть, вам проповедовали. Мы не видели. Это не с первого раза происходит. Потому что за нас кто-то помолился. За меня помолилась. И я потом вспомнил, когда я перед самым покаянием, представляете, был такой случай, когда у меня было день рождения, и у меня была реально не очень хорошая компания. Мы занимались не очень хорошими делами, и я пригласил всех их на мое день рождения в лес. У нас в лесу там поляна была. И я помню, что они уже все там, а я последний приезжаю, так я на машине так выезжаю из-за холмика такого, и смотрю, вся поляна, она большая, вся поляна, я не знаю, человек там 500, наверное, было, или 300. И я такой, не понял. А потом смотрю, мои ребята там в сторонке сидят, отдельно сидят. А здесь такая большая поляна. И я подъезжаю к ребятам, говорю, а кто это? А они говорят, мы не знаем. И я такой подхожу, говорю, кто здесь у вас старший, позовите мне старшего. И они позвали, это, наверное, это верующие были, скорее всего, я уже потом понял. И они, наверное, пастора позвали. И я говорю, у меня здесь день рождения на этой поляне, освободите, пожалуйста, поляну. Я им сказал, что они освободили поляну, да. И знаете, что говорит этот пастор, наверное, или кто? Он говорит, хорошо, без проблем, мы сейчас уйдем отсюда. И они встали, собрались, вот эти все 300 или 500 человек, я не знаю, сколько там их было, и они ушли.
Не на тех верующих они напали.
Да. И я, вы знаете, я вспомнил этот момент, когда я уже пришел к Богу, я покаялся, я подумал, написано же, что молитесь за гонящих вас. И я думал, это же я был, я же их прогонял.
Благословили тебя хорошенько.
И я думаю, вот эта вся грядка, вот это все собрание, они поступили по Библии, они просто помолились за меня. И я все, я подергался там еще там пару месяцев, и я в течение года, я не помню, сколько там прошло, пришел к Богу, да, по-моему, год прошел, это у меня день рождения в мае, а я покаялся через год 22 июня. То есть в течение года у меня начало все происходить просто все ухудшаться. Вот, что, вот как молитва иногда работает.
Смирение. Это видите, какое смирение опять-таки, да, встать и уйти. Можно же было группу порядка просто еще вперед выставить.
Да.
Молодцы.
И я так благодарен этим, кто это были, баптисты, наверное, потому что у нас там была баптистская церковь недалеко, и, наверное, они это помолились. В общем, я им так благодарен, и я, наверное, на небе только узнаю, кто эти были ребята, я их просто буду обнимать, извинюсь, что... Но если бы я этого не сделал, представьте, то возможно...
Многое может усиленная молитва праведных.
Да, и... Просто чудеса. Точно подобная ситуация была, когда, помнишь, я рассказывал, у меня была домашняя группа, у нас я в офисе проводил, и проводим домашнюю группу, и одна девочка, надо было раньше уйти, она встала и говорит, типа, я извиняюсь, я уйду раньше, она ушла. Мы на первом этаже, у нас был офис, и тут она забегает, перепуганная, я такой, как старший лидер, выхожу, говорю, что там такое, а там два парня пьяные, и они... Ну, знаете, как пьяные, начали там кричать, и я выхожу, и они на меня, мы с ними начали, короче, там немножко поборолись, И пока все поняли, там выбежали, мы с ними немножко так поборолись, мне так свитер, я новый только купил свитер, мне они его расценули, у меня горловина вот такая была, я прихожу, а у меня вот такая вот, расценули, порвали немного, вот, и что произошло, и знаете, они ушли там, в общем, все нормально, мы продолжаем домашнюю группу, и я вдруг получаю слово, что они прикоснулись к Царству Божьему. Они по-другому не могли прикоснуться, понимаете? Они не придут в церковь, они не будут слушать, может быть, кого-то, да? Но им нужно было вот так прикоснуться к Царству Божьему. То есть они там, меня ударили пару раз, я их даже не смог ударить. Я думаю, так вроде бы надо драться, но я как-то не смог. Я там поборолся с ними чуть-чуть, просто как успокоить пытался. И вот они меня прикоснулись к Царству Божьему. Я говорю, что так как Иисус приходил, Он говорил, приблизилось к вам Царство Божие. Вот к ним вот таким образом приблизилось Царство Божие. И я говорю, все, они скоро будут в церкви, потому что это их время посещения. Они должны узнать Бога. И через какое-то время у нас в Киеве было большое мероприятие в Бабьем Яру. Это была какая-то годовщина, когда расстреливали много евреев, и мы почему-то пришли, помолиться, наверное, или, в общем, все церкви Киева там собирались. И представляете, я прихожу на это и смотрю, прошло пару месяцев буквально, я смотрю, один из них идет в строю нашего репцентра, он весь желтый, знаете, он пришел к Богу, у него там желтуха или гепатит какой-то, он весь желтый, и уже он все, готовенький, он уже... И он, мы узнали друг друга, обнялись, короче. Я говорю, вот видишь, говорю, ты Бог так тебе прикоснулся. И он потом стал лидером, женился, он стал пастором потом, представляете? То есть к некоторым людям Бог только так прикасается, через такие обстоятельства. Но мы помолились, и раз, и все. И мы поняли, что вот все, we got it. Мы его имеем, дьявол уже все, отпускай его, он наш. Вот, и так... Закрыто благовестие, мы срываем эту пелену неверия. Следующее. Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. То есть, перед этим, в молитве вы просто понимаете, что неверующие потому неверующие, потому что у них пелена неверия. И они ослеплены Богом этого мира. Мы должны сорвать эту пелену и для них открыть этот свет Евангелия в духовном мире. Следующее. Просто используйте даже это место Писания. 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. Следующее. Деяния апостолов 26 глава 18 стих написано. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Это Иисус говорит, верою в него, не в меня. Значит, Бог посылает нас, верующих, открыть им глаза. То есть это наша ответственность, наш мы in charge. Мы должны нести эту благую весть. Мы посланы открывать глаза. Во-первых, в молитве, как мы молимся, как мы говорили только что, открываем им глаза. И во-вторых, мы, своей жизнью, если это близкие родственники. В-третьих, мы должны свидетельствовать, но свидетельство в основном для неблизких родственников. Для близких тоже, но не так уж интенсивно, потому что по той причине, по которой я вам сказал, что мы для них все-таки пророки своего отечества, как Иисус говорил, что не бывает пророка, как только в своем отечестве. То есть мы для наших близких, просто мы должны сами веровать, сами. Наша жизнь должна измениться. На нас сейчас все смотрят. И вот даже если посмотреть, вот в моей семье у меня отца посадили в тюрьму. Он 10 лет посидел в тюрьме. После тюрьмы пришел. У него жизнь вот такая была. И потом он умер достаточно рано. Почти ему не было еще 60 лет из-за вот такой своей жизни. И ничего не клеилось. Я чувствовал такое же проклятие на себе, но когда я пришел к Богу, я увидел, что все клин, все чисто, и у меня другая судьба будет. Но смотря даже на судьбу моей сестры даже еще, она еще не с Богом, и я смотрю, что, ну, она злится, у него, у нее ничего не получается, все не срастается, ни с семьей, ни... И просто, ну, вот если так посмотреть, mm-hmm. ну, посмотрите же, ну, я вообще бы mm-hmm. не жил, наверное, уже, mm-hmm. потому что когда я, моя сестра была еще лучшим примером, когда я уже такое исполнял, что называется, да, типа я такой молодой был, рьяный, и я залазил, куда мне не нужно было залазить, и я не знаю, я просто, ну, как и все в те времена, в общем, лезли куда не нужно, и могли бы умереть молодыми просто mm-hmm. от чего угодно просто. И при том, что я еще был как пастор в этой нашей компании, я не пил, я не любил алкоголь, я все это пытался урегулировать, но все равно на чем-то дьявол мог ставить. Но все это изменилось, и как Бог вообще, как Он все изменил, как мы живем сейчас, как у нас все получается, но это же не от нас. Yeah. Понятное дело, что есть наша часть, но есть благословение, yeah. есть благословение, и вот это... ну, это явно видно, когда вы со стороны смотрите на человека, это явно видно. И то же самое на вас это благословение mm-hmm. есть. Просто, конечно, нужно трудиться, делать свою часть, работать, проходить то, что вам нужно проходить на каждом этапе. Потому что разные были этапы в моей жизни. Мы еще проведем отдельные эфиры, и я вам немножко порассказываю, что я проходил в начале, mm-hmm. что мы все, и Оля проходила в начале, и я. В общем, потому что в начальные этапы могут выглядеть не так уж привлекательно. Mm-hmm. Но если вы пройдете их, вы уже к ним не вернетесь. Вы переходите mm-hmm. на следующий этап. И вам нужно проходить их правильно. Окей? Но это отдельная тема.
Знаете, здесь еще скажу, мы просто с Русланом так проанализировали наших знакомых, наших друзей, родных, близких, семьи вокруг, и мы увидели, какой процент разводов. Даже какой минимальный процент тех, кто сохранили семьи. А если сохранили семьи, то не сохранили иногда отношения, это просто сожительство. И это реальный такой срез. Когда вначале я пришла к Богу и говорила, что я там, у меня не будет секса до брака, потому что я из мира пришла. Я пришла, из меня все друзья неверующие, бизнес, окружение, все. Для всех это был нонсенс, то есть шок. Странно, и сначала, странно. То есть, ну как-то ты не поживешь в гражданском браке. Да. То есть как-то, ну, совсем уже какие-то, ну, зашорены, это уже перебор, да, там, не встречаться.
А это ничего не перебор.
Ни с кем не встречаться, не жить до брака.
Это высокие принципы.
То есть ты берешь себе это высокие стандарты, и на тот момент, плюс я еще делала бизнес, у меня он не получался с первого раза. Кажется, что я пришла к Богу, все должно быть опа, и по-легкому, как многие говорят. Вот если я там что-то выиграю, значит, это точно знак от Бога. То есть нам кажется, что от Бога это такие санки, сел и с горки поехал. Нет, с горки ты только вниз можешь катиться легко и быстро. А так, чтобы наверх в эту горку подниматься, то это требует определенных усилий. И здесь есть твоя часть, когда мы говорили про почву, это твоя ответственность заботиться об этой почве, чтобы это слово, и чтобы в Боге укореняться. Но спустя 10 лет, когда я оборачиваюсь, все мои подруги тогда отдыхали, путешествовали. Многие мамы говорили, да не работайте еще 18 лет, рано еще наработайте, вся жизнь впереди у вас. И они им как-то создавали такие приятные условия, что на тот момент выглядело, что я, придя к Богу, была явным проигрышем. Я ни с кем тут не встречаюсь, любви, свиданий, ничего нету. А вот у них тут прям жизнь кипит, бурлит. Прошло 10 лет. У меня просто не просто потрясающая семья, а такая семья и такие отношения, и такая жизнь, о которой я даже не мечтала. И я всегда вспоминала, было мое любимое местописание, не видел того глаз, не слышала то ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Он это приготовил, но набраться терпения, пройти достойно этот путь, и через 10 лет, знаете, даже если вы сейчас расходитесь в 1% во взглядах, то в перспективе, как бы показать рисунок, то есть вот тут горизонталь, да, и вы чуть-чуть отклонились, и вы пошли с Богом, то в перспективе у вас такой будет разрыв, что вы не узнаете ни себя, ни ваших друзей, ни ваших знакомых, и это будет одно вот это маленькое решение держаться за Бога, не за парня, не за какие-то там отношения, за какие-то гражданские браки. Вот если вы правильно начинаете этот путь, и просто продолжайте с Богом, несмотря ни на что, поверьте, Он в долгу не останется. Он вас так удивит, что, ну, через 5-10 лет вам будет что сказать, и вы будете явным светом и солью для этой земли.
Прафет. 2 Коринфянам 10 глава, 3-5 стих написано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Мы воинствуем, друзья, и это немножко другая молитва. Молитва, которая, это уже не молитва прошения, когда мы только просим что-то, а это молитва воинствования, когда мы приказываем чему-то, кому-то, кому-то это в смысле духовным вот этим властям и силам. И дальше читаю. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть вот эта молитва, в этой молитве сокрыто много таких пунктов. Например, первое, что мы, во-первых, должны понимать, что мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Это не наша молитва, это брань не против крови и плоти. Мы на самом деле сражаемся. И оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Первое, что мы молимся за неверующих людей, это мы разрушаем твердыни. Что такие что такое твердыни? Это убеждение, это верование, внутреннее верование людей, которые, кто во что верит. Кто-то верит, что нет Бога, атеисты, например, это твердыня, которую коммунистическая партия, например, там прокачала, да, людей, особенно взрослых людей, которые были либо военными, либо были связаны в этой партии, в этой структуре. Они просто за время они там проквасились, и у них твердыни верований получились. Так вот, мы этим, иногда вы будете понимать какую-то твердыню, и вы должны ее не спровергать. Написано, что ими не спровергаем твердыни. И это должен делать не Бог, а мы должны делать в молитве, потому что написано, что оружие воинствования нашего не плотские, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. И это делаем мы. Мы, когда молимся на людей, например, мы не спровергаем твердыню неверования. Представляете, мы один раз молились за одного парня, он был наркозависимый, причем он был такой очень авторитетный на нашем районе. И он был наркозависимым. И знаете, что одна из сильных твердынь была у него, он не наркотик даже, а он верил в какую-то чушь, вот коммунистическую вот эту, представляете? То есть мы когда дальше начали копаться, он верил вот в эти вот на самом деле эти твердыни, вот такие, это дух коммунизма. Вот эти бесы, да, которые управляли, они держали всех разными, кого-то через наркотики, кого-то через секс, кого-то еще через что-то. И вот эти все твердыни мы не спровергаем. Например, твердыня гражданского брака, то, что люди думают, верят, что надо пожить, поверить, зачем нам штамп в паспорте, попробовать. Это ложь вот такая, она стала твердыней, и целое поколение на этом воспитывается. Либо другая там твердыня там геи, что я таким родился, это моя природа, это моя nature, но это твердыня, неправильное верование, внутреннее убеждение, которое мы в первую очередь в духовном мире разбиваем. И когда нету этой твердыни в духовном мире, человек, раз чего-то нету, у него уже глаза открываются на что-то другое. И он начинает понимать, вот этот мой друг, который 12 лет был зависим, 18 лет, вернее, был зависим от наркотиков, знаете, он мне что говорил? Он говорил, что Я вдруг как свет, как осознание пришло. Он говорит, это что я? Он говорит, это я что, 18 лет вот этой траве? Потому что мак – это трава, по сути, которая растет из земли. И он осознал вдруг, его озарил. Он говорит, это что я? Вот 18 лет отдал вот этому сорняку, вот этому цветочку маковому. И вот это вот осознание, оно просто так не приходит, потому что у него была пелена неверия, у него были твердыни другие. Люди живут, например, по понятиям, и они стараются, мы жили все по понятиям, по так называемым понятиям. И вот это через песни, через вот такое, это тоже была часть вот этого духа коммунизма, который он хотел управлять всем обществом, но той частью общества, бандитами, бандитизмом, которым он не смог управлять, он управлял через своих же вот этих вот понятия, которые ввели, и были другие уже авторитеты, которые ими управляли. Ну, в общем, вот эти твердыни мы разрушаем, они разные бывают, и вы, когда будете молиться за человека, Бог вам будет открывать какую-то твердыню, в которую он верит. И вам нужно просто что сделать? Как дальше написано? Мы разрушаем твердыни, ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Вот эти замыслы, вот эти мысли, превозношение внутреннее, восстающее против познания Бога. Неспровергаем замыслы. Я часто молюсь, говорю, именем Иисуса я неспровергаю замыслы дьявола твои. Я говорю, что никакие твои планы не сбудутся, не застоятся. И я провозглашаю волю Божью, благую, угодную и совершенную именем Иисуса Христа. Или я говорю там коронавирус именем Иисуса, дьявол, твои замыслы не произойдут, мы просто запрещаем, мы не разрешаем это, как написано, чему вы разрешите, то будет разрешено, чему не разрешите, будет не разрешено. Мы должны понимать нашу власть в Боге. Это может быть немножко сложно, мне писали уже некоторые люди, некоторые студенты на нашем курсе, что они в голове знают, но все равно страшно молиться против темных сил. И у нас будет урок, который будет называться «Дух Святой». Мы на этом уроке больше раскроем это вообще понимание Духа Святого. И у нас будет там молитва о крещении Духом Святым. Что это значит? Когда вы в уме знаете, а все равно боитесь, это значит просто у вас знание в голове. Но для того, чтобы иметь власть, вы должны занять свою правильную позицию. И как это происходит? Это происходит, как мы уже учили, что человек – это дух, у которого есть душа и который живет в теле. И вот когда мы возродились духовно, то у нас появилась способность нашего духа соединяться с Духом Божьим, с Духом Святым. И когда мы, то есть исполняться Духом Святым, наполняться Духом Святым, вот наш дух – это возможность соединиться, наполнить нас через наш дух, наполнить Духом Святым, соединиться. И когда мы наполняемся Духом Святым, вам ничего не будет страшно. Вы Бог. Бог внутри вас. Вы просто повелеваете со властью. Почему об Иисусе говорили, что Он как власть имеющий учит? Потому что Он приходящий свыше. Потому что Он Бог. И вот когда вы наполняетесь Духом Святым, вы, по сути, наполняетесь Богом. И вы видите свое положение во Христе Иисусе. Вы тогда занимаете позицию над дьяволом, бесами, всей нечистой силой. И ваша рука как бы над ними господствует. И вы поэтому можете изгонять бесов, повелевать. Ну, конечно, именем Иисуса мы это делаем. Но вы просто тогда перестанете бояться. У нас будет этот скоро урок. Это отдельно мы будем делать, потому что он достаточно объемный. Но здесь вы просто должны понимать, что мы разрушаем вот эти твердыни, верования людей и всякое превозношение, потому что это, по сути, какая-то гордость. Я, когда не приходил к Богу, я, во-первых, частью думал, что я умный, я все знаю. Я изучал чань-буддизм, даосизм, я занимался восточными единоборствами. Сначала вы начинаете заниматься восточными единоборствами.
Как спортом.
Как спортом, да. А потом вас туда, в философию восточную, уносит этот дьявол, так искусно обольщает. И потом вы в такие дебри залазите. То есть все начинается с легкой медитации. Но если вы начнете углубляться, то, вот, по сути, медитация – это восточные практики, религиозные практики. Просто ее сейчас завернули в такую, это популярно, ее завернули в такой вид,
типа молитва, Бог один.
Да, такую сделали попсовую медитацию, это не похоже на религию, но на самом деле это религия, это religion-based practice. То есть, и если начать углубляться, то вас может далеко очень занести. Но вот у меня было, я встречал, когда кого-то, либо свидетели Иеговы, либо кто-то там, я их в такие углы мог загнать, потому что я был типа умный, и это мне поддавало, знаете, как самолюбие, гордость мою питало, я умный, я крутой. И я реально мог очень быстро все учить и запоминать. Но я увидел, что я-то умный в голове, а в моей жизни ничего, моя жизнь вниз идет, а не вверх. И я увидел вот это несоответствие. И с другой стороны, я посмотрел на людей, на ребят, которые пришли к Богу, они освободились от наркотиков. У моего друга в институте, который был, у него бизнес начался, у него, в общем, все, он женился, короче, у него все срастается, как бы идет вверх. А я наоборот, как бы, у меня такое чувство, что я туда ближе к аду, туда уже. Я уже чувствовал дыхание этого ада, и как бы такое чувство, что я во тьме где-то в глубокой там был. И вот эта моя гордость, она вся восставала. Простые люди там, они во что верят. Типа, я что умный, я не простой, но в том-то и дело, что это вот это превозношение, восстающее против познания Бога. И мы это тоже, эти все мысли не спровергаем в молитве. И пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. То есть это тоже наша власть. Я тоже так часто молюсь. Пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Потому что дьявол, он отец лжи, он первый бунтарь. И он также, этот дух, он, знаете, в сынах противления бунтует. Да. Они восстают против познания Божьего. То есть мы вот таким образом молимся за неверующих наших людей, даже наших родственников. Но только молитесь так, чтобы они об этом не знали. Не надо молиться вот так
рук.
Слух направляя на них, потому что так
же
до драки может дойти, и вы в этом, поверьте, не заинтересованы. Окей, идем дальше.
Дальше.
А почему? У нас же вот мы просто местами представили. Виды молитв.
А я думаю, что мы уже не успеем за 10-5 минут буквально осталось.
А мы быстренько коснемся, но у нас закончится. Окей, виды молитв. У нас осталось еще там 10 минут, но мы успеем. Переходим к разделу «Виды молитв». Первое – это молитва благодарения. Здесь все понятно. То есть мы начинаем с него, как правило, мы благодарим Бога. Мы благодарим Бога за то, что Он нас спас. Да, когда, если вы спасены, вы просто ради этого только... Я первое время, когда я спасся, я просто ходил и благодарил Бога. Я не мог поверить, что все, все проклятия закончились в моей жизни. У меня теперь новая жизнь. У меня было чувство... предвкушение, ожидание прекрасной жизни. Ну, во-первых, я понимал, что я больше не умру никогда. Это просто, ну, я помню себя в детстве, я помню, я иду, это была школа, первый класс, я иду, и я в тупике таком, в стопоре, я думаю, а как я умру, и что, и где, и меня вообще не будет существовать, как это, я вообще не буду осознавать себя, этого не может быть, я иду такой, я гружусь вот этим, представляете, в первом классе. И вдруг это все решены, все вот эти проблемы. Я не умру, я вечно буду жить, во-первых. За это стоит благодарить. За то, что Он меня спас от смерти, спас от проклятий, спас от грехов. За то, что я вообще знаю Его, могу испытывать. Могу быть с Ним в Его присутствии, слышать Его голос, просто испытывать Его любовь, познавать Его еще больше. Я просто благодарю за это и за многое еще другое. Молитва благодарения. Это то, по сути,
хорошая,
когда вы...
Хорошая практика, если вы заведете дневник благодарности и даже будете записывать туда эти благодарности, то нам иногда бывают моменты, когда грустно становится, и нам кажется, что все, все пропало, и не за что уже благодарить Бога, и тут будет хорошее напоминание, что благодарности, они не заканчиваются. Этот список должен быть минимум 100 благодарностей Богу.
По сути, это вот прославление в церкви, когда вы приходите в церковь, и начинается с прославления. Оля, Эвой.
Вначале
она не понимала этого, и она говорит, ну, давайте опоздаем, чтобы прославление, преклонение прошло, чтобы слово уже началось, и ей это более было понятно. Но потом, когда она сейчас, она просто поклонник. Она поклонник еще тот. То есть, когда мы, эта церковь начинает благодарить Бога, прославляем Бога за то, что Он сделал, за то, что Он будет творить, вначале происходит. Молитва следующая – веры, основанная на откровении Слова Божьего об изменениях обстоятельств или провозглашения. То есть, когда какое-то слово открывается, как мы вас учили, вы читаете, вдруг вы понимаете слово какое-то, и вы начинаете молиться, и вы понимаете, что это обстоятельство не соответствует вашему откровению, и вы просто говорите обстоятельствам, вы говорите именем Иисуса, я провозглашаю, что обстоятельства должны измениться, изменитесь, и вы молитесь соответственно откровению Слова Божьего или провозглашаете. Можно пример какой-то привести, да? Например, какой мы пример можем привести? Например, когда вы начинаете, что или у вас нет денег, просто нет денег, и вы просто понимаете, что праведник цветет, как пальма, что Иисус говорит, что не заботьтесь, потому что Отец ваш Небесный знает, и вы просто начинаете провозглашать, что Бог обеспечит вас. Вы говорите, я провозглашаю обеспечение. Я запрещаю эту нищету. Я не соглашаюсь с этой нищетой. Нищета, ты не имеешь права быть в моей жизни. И я просто провозглашаю, что мне будет достаточно. Я провозглашаю Божье обеспечение. Я открываю окна небесные, как написано, что принесите там десятины, да, и испытайте мне, не открою ли я окна небесные. И я говорю, я провозглашаю открытые окна небесные над моей жизнью, провозглашаете, основанное на откровении Слова Божьего. И я приказываю этим обстоятельствам измениться. Я приказываю, если у вас бизнес или еще что-то, я благословляю. Бог сказал, что я благословлю дело рук моих. Помните, я вам приводил пример, когда я начал бизнес. Стоматологическая поликлиника, мы начали констовары продавать. И я просто говорил, Бог, ты сказал, что всякое дело, за которое возьмутся мои руки, ты благословишь. И я просто провозглашаю благословение. И все. И благословение начинает приходить незаметно, и вы потом просто explore. Окей? Итак, это молитва веры. Следующая, третья, молитва прошения. Мы это коснулись, когда вы просите у Бога что-то. Четвертое. Молитва посвящения. Да будет воля Твоя. То есть, когда вы, например, когда я молился за жену, опять же таки.
Молился, да?
Я как молился? Я вдруг понял, что я боюсь остаться без жены в один момент. Я по-другому еще молился за жену, да? Но в один момент я понял, что у меня какой-то подсознательный страх есть. Знаете, мы когда живем в обществе, вот эти страхи, они пытаются вкрасться в нашу душу тоже. И я начал бояться, что я останусь как Павел. Еще пару там мне там помолились за меня, Олег там, и они типа, может, ты как Павел будешь без жены? Я такой, опа. Хотя сейчас я понимаю, что это нормально, это абсолютно нормально, но тогда я почему-то боялся. И что я начал делать? Я сказал, я думаю, подожди, я не должен бояться вообще этого. Давайте разберемся, что это за страх. И я такой, что это? Я боюсь не жениться, что ли? Я вообще не могу ничего бояться. Поэтому я начал разбирать, откуда этот страх. И я понял, что это вот там вот корень этот лежит. И я молился, и я понял, говорю, Бог, я не могу себе сам взять жену. Если ты мне не дашь, я буду без жены. И когда я это понял, я посвящение молитвы, я говорю, Господь, все, я не женюсь, если ты мне не дашь жену, все, я посвящаю тебе, как бы, да будет воля твоя, Бог. То есть я не продвигаю свою волю, на ком я хочу жениться, хочу ли я вообще жениться. Я, наоборот, смиряю, ломаю себя, грубо говоря, под Божью волю. Я говорю, Бог, я согласен, если не твоя воля, я не буду жениться. Я посвящаю себя тебе, я посвящаю этот вопрос тебе, пускай придет этот вопрос решения от тебя. Итак, следующая это молитва исповедания грехов. То есть это молитва, когда мы перед Богом исповедуемся, извините, в наших грехах, согрешениях, проступках, мы открываем свое сердце, мы говорим, мы признаем, что мы согрешили, мы признаем и просим у Бога прощения, чтобы Он восстановил все. Поэтому мы говорим, Господь, прости, вот наш грех, вот мой грех, я не хочу с этим иметь общего, я вот исповедую тебе его, пускай твоя кровь омоет меня, очисти меня от него. Аминь. Молитва исповедания. Следующая молитва ходатайства. Ходатайство это когда мы молимся за неверующих наших друзей, за наших родственников, у нас есть даже список, мы очень хорошо сделали список, за кого вы молитесь, и молиться просто за каждое имя. Как мы сегодня говорили, мы разрушаем твердыни, срываем пелену неверия, пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. В духовном мире мы производим эту битву, это сражение. Окей? И ходатайствуем. Также мы можем ходатайствовать за какое-то дело, например. Мы за какую-то нужду, мы ходатайствуем. То есть это такая продолжительная молитва интерсессия называется, ходатайство. Вот. Следующая молитва согласия. Это когда мы с кем-то молимся. Ну, например, когда вы чувствуете, для усиления, кстати, молитвы, вы можете кого-то попросить вместе молиться. Например, мы с Олей говорим, давай согласимся сейчас и помолимся за вот эту нужду. Мы молимся, например, за что-то, за кого-то, за исцеление или еще за что-то. Или вы с одним человеком, или несколько человек, вы вместе соглашаетесь, и молитесь за какую-то нужду. Mm-hmm. Следующая молитва на языках. Молитва на языках – это молитва Духом Святым. Об этом мы будем говорить подробно на уроке о Духе Святом, который будет очень скоро. Мы все это объясним, зачем это нужна молитва. Но это молитва, которую вы можете молиться очень продолжительно. Апостол Павел говорил: я желаю, чтобы все молились на языках. Я желаю, я больше всех молюсь на языках. Когда вы молитесь на языках, то вы хотя ваш ум остается без плода, но ваш дух назидается, и вы можете очень продолжительно ходатайствовать даже. То есть вы можете молиться от час, два, три, шесть часов молиться. И ну, это такая очень сильная молитва. Да?
Mm-hmm.
Следующее, девятый пункт – это общая молитва. Общая молитва – это молитва собрания, церковного собрания, когда mm-hmm. много людей молятся. Особенная сила, потому что когда собрание молится за какую-то нужду, то это, представьте, много людей сразу, они как бы mm-hmm. продвигают, пробамбливают это. Этот фимиам поднимается. Вот, и...
Как еще написано про молитвенные чаши.
Да.
Когда они наполняются да. и изливаются.
То есть есть так называемые молитвенные чаши, которые наполняются, это суд молитвы святых. Святых – это нас с вами. То есть святые – это не те, которые на иконах. Святые – это все люди, которых Бог отделил, осветил для себя. Mm-hmm. Осветил – это значит отделил. Которые в Иисусе Христе. Мы отделены. Мы отделены от этого мира. И поэтому mm-hmm. мы все святые. Это отдельная тема. Мы еще это разберем тоже. И вот, когда мы все вместе молимся, то эти чаши, они быстрее наполняются, и потом изливаются ответы на эти все вопросы. В общем, вот такой вот общей молитвой за меня помолилось это собрание людей, баптистов, наверное, и я благодаря им спасся просто. И кто знает, ну, наверное, нужна была такая молитва, потому что я ходил как по лезвию бритвы, неизвестно, где бы я мог поскользнуться. Но слава Богу за эту молитву, которая помогла мне познать Бога, чтобы для меня тоже воссиял свет Евангелия.
То есть, а как выбирать теперь, каким видом молиться, то есть каждый день, как, если есть моя молитвенная жизнь, как мне, это ж сколько часов надо проводить тогда, тут посвящение, исповедание, ходатайство, а как правильно распределить эту молитву?
В основном вы просто выделяете для себя время, начните там с получаса, например, это время, когда вы проводите с Богом, и вы начните с молитвы, потом вы читаете слово. Когда вам слово открывается, вы молитесь по откровению Слова mm-hmm. Божьего, постепенно увеличиваете это время до часа. Час – это отличное время вообще, чтобы почитать слово mm-hmm. и побыть в Божьем присутствии, поразмышлять и помолиться. За неверующих, например, вы заведите себе какую-то тетрадь или mm-hmm. в телефоне запишите, чтобы вы как бы могли просто даже вот так вложили руки и просто иногда, когда немного времени, вы просто вложите руку и говорите: именем Иисуса, там, я молюсь за них, за их спасение, mm-hmm. за благословляю их, разрушаю все планы дьявола, говорю, что они сбудутся, mm-hmm. им не состоятся, но состоится воля Божья, и все.
Mm-hmm.
То есть, и будьте, старайтесь, вы будете потом понимать чуть-чуть с вашей практикой mm-hmm. и опытом, что Дух Святой хочет, что mm-hmm. Бог хочет, чтобы вы больше слова почитали, или наоборот, чтобы вы помолились. Но, конечно, mm-hmm. Не только надо ждать Бога, что он хочет, но также сделайте себе такой график, чтобы вы могли каждый день уделять это время, mm-hmm. находить это время, когда вы с Богом. Вот. И начните с получаса, и постепенно увеличивайте до часа, либо сразу с часа начните, если вы чувствуете, что вам хорошо.
То есть для начала, со своей стороны, мы выделяем время для Бога. А что это будет? Чтение, молитва, какая молитва? Это уже в процессе вы будете чувствовать и понимать. Иногда вы будете прям явно видеть какого-то человека перед глазами и хотеть за него молиться.
Да.
То есть так Дух Святой может вас побуждать молиться.
Да.
Такое будет побуждение за кого-то, за семью, за родных, за близких. Поэтому тоже просто будьте чувствительны. Когда у вас будет ваше время, когда у вас будет Бог с вами, а это ваша открытая Библия, потому что это и есть разговор с Богом, то потом в процессе вы уже будете чувствовать, за что вам молиться, как молиться, какой из этих видов молитв использовать, и не обязательно ставить галочки напротив каждого из них. Просто это, чтобы вы знали, какие есть эти виды молитв.